провести точную диагностику и вернуть зрение. Важная задача, которую по силу только профессионалам. Как вы теперь видите?
Да, теперь я вижу все.
Клиника доктора Куренкова. Современные технологии восстановления зрения.
В эфире программа «Сервис для людей». С вами я, Елена Буланова. И сегодня мы поговорим о трендах в образовании детей. Оксана Гампель у нас в гостях. Оксана – основатель клуба развития супернавыков Тинерджи.
Да, друзья, рада всех приветствовать сегодня в утреннем эфире. Всем отличного настроения и совершения своих начинаний на эту неделю. Пусть она будет заряжена позитивом, энергией, осознанностью. Всем успехов!
А мы сейчас в этом поможем. Оксан, прежде чем перейдем к нашей основной теме, традиционный вопрос в начале эфира. Что для тебя значит понятие «сервис для людей»?
Сервис для людей для меня – это понятная, качественная услуга, которую я получаю и удовлетворяю, наверное, прежде всего свои эмоции. Я чувствую, что для меня это комфортно, быстро, доступно. В наше время также, да, очень важно, чтобы я получала это качественно, но и удовлетворяла свои эмоциональные потребности. Это, в частности, я сейчас говорю уже про свой клуб, но об этом, наверное, чуть позже.
Да, обязательно поговорим об этом. Знаю, что там обучаешь детей. Это как раз наша ключевая тема. А если говорить о сервисе вот в твоей сфере, чего ожидают дети, чего ожидают их родители?
Да. Я счастливый человек, потому что я занимаюсь тем, что мне приносит удовлетворение в жизни, и в том числе работа с детьми – это мое предназначение. Я уже давно это поняла, и позже расскажу про это. Соответственно, когда приходят ко мне дети в клуб, моя основная задача, чтобы их не тащили туда насильно, а чтобы у детей горели глаза, чтобы они хотели бежать в мой клуб. И, соответственно, здесь очень важна мотивация. Как я могу выстроить отношения с ребенком, чтобы дать тот материал образовательный, чтобы он был вовлечен, чтобы сам хотел развиваться, сделать ребенка более любознательным. Это, я считаю, моя самая главная заслуга. На данный момент это получается, и я считаю, в этом и есть успех моих услуг, которых я предоставляю в рамках клуба. Это то, что касается детей. Родители в современном мире, имея большое количество выбора в рамках дополнительного образования, сейчас тоже понимают, что для них важно, чтобы ребенок приходил с горящими глазами, рассказывал, что он нового узнал. И когда ребенок сам говорит, что мне там интересно, делится информацией, родители обсуждают это вместе. И таким образом, я считаю, вот я могу выстраивать качественную услугу как для родителей, так и давая образование своим деткам.
Здорово. А скажи, пожалуйста, как ты поняла, что ты хочешь этим заниматься?
Как я поняла, что я хочу этим заниматься? Да, мы все понимаем, что в нашем современном мире большой запрос идет на счастье. Вот сегодня я могу сказать, что я счастливый человек, потому что я нашла свое предназначение. Я занимаюсь образованием, даю образование детям, и сегодня я готова масштабировать это счастье, потому что первое, сформирую как бы немножко бэкграунд, как я к этому пришла. Наверное, это идет еще из семьи. У меня родители педагоги. Я по основному образованию своему переводчик английского языка. Но в рамках студенчества у меня часто были стажировки за границу по международному обмену студентам, и тогда я уже получала колоссальное удовольствие, работая в международных лагерях с детьми. И я понимала, что у меня очень хороший контакт устанавливается с детьми. Но потом, возвращаясь в реалии нашего времени, я видела, что у нас еще есть некая шаблонность, зажатость у детей. И я понимала, что я могу внести какую-то частичку себя, своей души, развивая, давая детям те программы, которые их будут делать открытыми, гибкими, приспособленными к нашему современному миру. Ну и также, как являясь мамой, я понимаю все прелести воспитания поколения Z. Я прошла тот путь, когда открывала свой первый клуб дошкольного развития. Потом я пришла в дополнительное дополнительное образование, я понимала там те боли, которые есть у родителей, что происходит в сфере современного образования. Ну и, соответственно, за это время выросла к тому, чтобы открыть свой собственный клуб и привозить туда те программы, которые, на мой взгляд, свободны от каких-то, скажем, стандартов, шаблонов, но очень адаптивны в нашей современной жизни.
А поговорим о современном мире. Какой он, почему ты учишь детей именно тому, чему учишь? Какие сейчас вообще тренды? Какие сейчас дети? Какой сейчас мир?
Да. Значит, что, так как мы говорим про то, что развиваем, даже не побоюсь этого слова, супернавыки у детей, которые сделают их приспособленным к современному миру, наверное, нужно к будущему в том числе, наверное, нужно четко понимать, о каком будущем мы говорим, да, для начала. И сегодня очень часто мы слышим такое понятие, как ВУК-мир. Да? И я хочу сказать, что мы вошли, наверное, в такую стадию некой турбулентности, когда мы должны понимать, что наш ребенок будет расти в том мире, где будет некая такая нестабильность, изменчивость, неопределенность, сложность принятия каких-то ситуаций, неясность, неоднородность. И ребенок современный должен уметь жить в этом мире достаточно комфортно, быть гибким, уметь находить какие-то нестандартные решения. И, соответственно, я считаю, что вот такие клубы дополнительного образования, которые развивают именно работу с навыками, это большое качественное дополнение к нашему современному образованию, которое сегодня направлено на развитие больше hard skills, все-таки знаний, и меньше на развитие навыков.
То есть мы, получается, сейчас в современном мире, ну, все больше задумываемся о том, чтобы детей развивать всесторонне. Не только давать знания, но и развивать как личность уже изначально. А разве этого не было в школе в наше время, когда нас учили?
В нашей школе были немножко другие реалии. Мы поколение X, где были другие, скажем, другое время, другое восприятие. И если, скажем, да, у нас наша школа была про надо, и мы воспринимали надо как патриотизм, мы брали это и делали, то сегодня нельзя приносить эту старую модель, а не работающую в воспитании современных детей поколения Z. Потому что когда ребенку современному говоришь «надо», он говорит: «А зачем мне это надо?» И если взрослый человек не может объяснить, зачем это надо ребенку, тогда у него теряется мотивация, он не хочет это делать. А мы все понимаем, если у нас нет вовлеченности, интереса, мы не горим развиваться в каком-то направлении, то, соответственно, результат будет не тот, неоправданный, который мы ожидаем. Это, наверное, такое первое наблюдение, которое хотелось бы сказать. Далее, если сравнивать наше поколение, то, скажем, у поколения Z больше запрос идет на счастье. Они индивидуальны, они каждый считает себя не похожим на других. Поэтому есть такая необходимость у них острая проявить свою индивидуальность, заявить ярко о себе. Если мы посмотрим наше поколение, то это больше такой шаблон не высовываться, не показывать себя. Да? Мы все жили в социуме, и, соответственно, сейчас идет, знаете, такая тенденция, когда ребята, которые яркие, могут, у которых есть навык самопрезентации, и мы в клубе тоже этим занимаемся, они могут заявить о себе, соответственно, они масштабируют свои знания, а те люди, скажем, поколения нашего, которые вышли из Советского Союза, они обладают большим количеством знаний, опыта, но не умеют грамотно себя преподнести. И это уже ответственность на нас, да, понимать, что все-таки мы должны выходить из тени, заявлять о себе, о своих качествах и той полезности, которую мы можем принести в этот мир. То есть здесь очень много разных параллелей, которые можно проводить между нашими поколениями. Но, собственно, вот надо это учитывать, конечно.
То есть, с одной стороны, поколение Z смотрит на нас, на Y, на X, и видит пример. Как всегда, дети смотрят на родителей и видят пример. Но, с другой стороны, они другие. И они что-то берут от нас, а что-то у них совершенно кардинально другое.
Да, сегодня совершенно верно. Надо сказать, что этот конфликт поколений, который всегда присутствовал, да, он сегодня несколько видоизменился. Сегодня родители уже не являются неким эталоном и авторитетом по большой части для ребенка. Если раньше мы приходили к нашим родителям за какими-то знаниями, и мы могли черпать эти знания только от наших родителей, соответственно, они вырастали в статусности, в авторитетности, они передавали нам какие-то знания. Сегодня современные дети знают гораздо больше, они более приспособлены в информационном мире, они уже выросли с кнопкой на пальце, и мы можем зачастую чему-то у них учиться. Я в клубе очень многому учусь у своих деток. Соответственно, они понимают в чем-то свое превосходство, и здесь, наверное, родители должны выполнять такую роль, как личным примером показывать свой какой-то, знаете, как жизненный путь, какие-то свои, скажем...
Ценности.
Ценности, правильно, да, свои ценности. Вот это самое главное, что мы должны донести до поколения. И, наверное, роль родителей сегодня заключается в том, чтобы научить наших детей брать на себя ответственность в современном мире, быть адаптивными, чтобы они понимали, что в любой ситуации они смогут быть на высоте, брать на себя ответственность и уверенно дальше двигаться, не растеряться в нашем мире неопределенности.
Говорят, что поколение Z славится тем, что долго не задерживаются на одном месте, например, работы в одном проекте, в принципе, не занимаются долго чем-то одним. Это правда?
Да. Сейчас, опять-таки, если мы будем говорить про наши шаблоны поколений, выходцев из Z, поколения Советского Союза, да, мы рассматривали образование как некий трамплин в успешную жизнь. Получил образование, расти, есть перспектива карьерного роста, и мы как бы придерживались того, что на одном месте можно проработать всю жизнь и достаточно неплохо себе существовать. Сегодня современные дети проходят такие, скажем, 5-7-летние циклы. И это нормально, когда в современном мире люди постоянно меняют, растут до какого-то уровня, дорастают и понимают, что им необходимо двигаться дальше. Когда происходит какое-то некое эмоциональное выгорание, либо человек уже достиг определенного уровня, он готов двигаться дальше. Соответственно, сейчас есть устоявшийся уже запрос и тренд на самообразование. Постоянно, нон-стоп, необходимо быть в таком режиме самообразования, понимать, куда дальше двигаться и, соответственно, находить себе программы для дальнейшего совершенствования. Это считается абсолютной нормой, и это, я вижу в этом большое преимущество, потому что человек постоянно понимает, в каком направлении ему двигаться.
Что же делать работодателям? Вот есть как факт, ну, помнишь, наверное, в свое время было такое понятие прыгуны. Ну, кто-то еще его использует, когда ты видишь резюме сотрудника и смотришь, ага, полгода был на одном месте, через еще 3 месяца на другом, еще через 4 на третьем. Прыгун. А поколение Z очень часто так делает и считает это нормой. Что делать работодателю? Принять, признать?
Проблема есть. С кадрами, с ресурсами есть такая проблема. Я полагаю, что работодателям в данном случае, в моем случае, это большой плюс, большое преимущество. Когда ко мне приходят, и я приветствую, это молодые ребята, у меня есть сегодня 14-15-летние подростки, и я им даю возможность для хорошего старта. И мне нравится, когда человек приходит горящий, заряженный, со своими идеями, с ними очень хорошо сотрудничать, потому что они генераторы идей. И в моем случае это большое преимущество. Дальше, когда сотрудник вырастает и готов идти, двигаться к своим целям, я к этому отношусь совершенно спокойно в моем бизнесе, скажем так. Потому что когда выгоревший эмоционально человек и совершенно не готовый нести какую-то свою полезность, выкладываться, это тоже не есть хорошо. Наверное, здесь все очень индивидуально. Да, это тренд будет развиваться, будут все больше ребят из поколения Z фрилансы, они будут открывать свои ИП, это совершенно нормальная тенденция. Работодателям нужно, наверное, как-то адаптироваться, что-то отдавать на аутсорс, работать с тем же фрилансом, учитывать современные реалии.
А какие еще тренды наблюдаешь сегодня?
В образовательной, да, да, сфере, если мы будем говорить. Значит, я хочу сказать, что в нашем современном мире очень важно, чтобы быть всегда востребованным специалистом. Помимо знаний, мы уже поговорили сегодня о том, что нужно постоянно обучаться. Как только выпал из какого-то образовательного процесса, не получил какие-то знания, все, пришел другой специалист, более квалифицированный, более уверенный и готов занять твое место.
Да, но есть еще некие знания, помимо некие требования помимо знаний.
Да, вот про них я и хочу поговорить сейчас, да. Соответственно, требования современного мира, чтобы человек, сотрудник был стрессоустойчивый, умел работать в режиме многозадачности, справляться с большим количеством информации. Это работать, скажем, вне зоны комфорта. Это очень важно. Мы сейчас много говорим про эмоциональный интеллект, и человек, который может работать в коллективе, налаживать отношения, общаться и при этом быть открытым, гибким, работать в команде. На это очень большой запрос в современном образовании. Следующее, о чем стоит поговорить, это, наверное, на то, что сейчас про умение использовать нетворкинг. Обязательно ребята должны находить полезные связи, контакты, уметь быть открытыми к миру, взаимодействовать друг с другом. Следующий важный тренд, который стоит отметить, это умение фокусировать свое внимание на достижении цели определенной.
То есть, с одной стороны, ты в мире, ты открыт, ты общаешься со всеми, постоянный нетворкинг, ты чувствуешь людей, и в то же время ты должен, бац, и сфокусироваться на своей цели. И все это одновременно в одном человеке.
Да, человек должен быть многогранный. Абсолютно верно. Чем больше у него качеств в каких-то навыках, тем более он будет востребованный и в командообразовании, в работе в каком-то проекте, так и в личностном росте.
Угу. А что касается мышления? Оно должно быть гибким, каким еще?
Человек должен быть открытый всему новому. Когда есть какие-то блоки, ограничивающие убеждения, то, соответственно, конечно, это некий такой вакуум, который создает себе человек.
Вот говорят, что хорошо развивать с детства предпринимательское мышление. Это правда?
Да, это абсолютно верно. И я хочу сказать, что и в клубе тоже у нас есть курс по предпринимательскому мышлению, когда дети видят какую-то свою идею, у них мы помогаем им вырасти из идеи в проект, и дальше из проекта уже сделать это некую такую бизнес-модель. Соответственно, когда ребенок может свои идеи в дальнейшем реализовать и понимать полезность этой идеи, как ее в дальнейшем, скажем, вывести на то, чтобы она могла людям приносить какой-то уровень определенный, качество жизни, то мы всегда открыты и поддерживаем развитие предпринимательского мышления.
То есть дети прямо делают проекты?
Да, в нашем клубе дети делают проекты, как социальные предпринимательские проекты, так и проекты, скажем, помогаем найти и монетизировать те проекты, которые реально достойны. Ну, если интересно, могу рассказать про один кейс, да, по социальному предпринимательству. Это мой личный проект, который на протяжении 2 лет я развивала и вошла в финал конкурса «На встречу переменам». Проект назывался «Фестиваль дворовых игр», в рамках которого ребята проводили различные активности на базе своего двора, так как двор – это безопасное, комфортное место в шаговой доступности, и все вот эти нетворкинг, скажем, про которые мы сейчас говорим, ребята выходили и общались вечером в определенный час, у нас был час игры, и они проводили с пользой время на свежем воздухе. За тот период, пока действовал этот проект, у нас возникло столько общения. Это такая хорошая традиция добрососедства, когда ребята стали развивать свои предпринимательские навыки. Каким образом? Кто-то понимал, что у соседа есть, например, собака, на которую уже не хватает времени выгуливать, ухаживать и так далее. И мы помогали ребятам установить такой контакт, чтобы, соответственно, ребенок, мечтающий о собаке, не имеющий ее, мог за определенную плату в определенное время приходить и выгуливать соседскую собаку. Это, соответственно, ответственность формирует, это предпринимательство. И в этом возрасте, когда именно важно в подростковом, ребенок получает первые свои деньги за то, что он сделал своими руками, то, соответственно, отношение к заработанным деньгам, оно кардинально меняется.
А еще вот это ощущение, ты делаешь то, что ты любишь, и еще и деньги за это получаешь.
Да, да.
Это, наверное, самое главное, то, что формирует действительно профессионала, который любит свое дело.
Конечно. И в дальнейшем уже ребята, исходя из своего личного опыта, они делали свои проекты. Кто-то рассказывал про девочку у меня, что они хотят сделать приют для собак, они участвовали, они вовлекались, они больше развивались в этом направлении. Получив такой вот личный опыт, скажем, общение, и все это очень просто и легко организовать на базе собственной локации, собственного двора. Это один пример вот социального предпринимательства, который мы делали с детьми в рамках моих собственных проектов.
А вот когда дети, собственно, изучают предпринимательство уже в клубе, про что их проект?
Про что проекты, ребят? Значит, первый модуль, с которого мы начинаем, это, скажем, трис-игра. Трис – это теория решения изобретательских задач. Скажем так, это некий такой генератор идей, когда мы детям помогаем понять, что есть идея, а насколько она жизнеспособна в современном мире. И когда мы детям даем возможность посмотреть, убрать некую инертность мышления и посмотреть шире на то, что происходит вокруг них, они делают такие проекты, которые, например, им близки. Например, «Моя идеальная школа», какая она должна быть. Либо же либо же музей, который я хочу открыть, но которого нет. Вообще дети – это великие генераторы идей. Я говорю взрослым предпринимателям, если у вас некая уже наступает кризис идей, нужно садиться вместе с детьми и проводить мозговой штурм, потому что они накидывают такое количество интереснейших идей, которые просто нужно брать и с ними работать.
Вау. То есть каждому взрослому бизнесмену, который устал от однообразности в своем бизнесе, хочет привнести что-то новое, нужно просто вот несколько детей и мозговой штурм.
Да, и мы уже практиковали такое. И хочу сказать, что результат оправдал все наши ожидания. Это папа, бизнесмен, у которого сеть кафе, и, соответственно, мы его пригласили в наш клуб, у него сын тоже подросток, 12 лет, и что мы сделали? Мы провели, есть в Тризе такой прием, невозможно возможно, и мы сделали такой подход, когда все, что есть в обычном кафе и в ресторане, мы говорим: ребята, а мы попали на другую планету, здесь абсолютно этого нет, все наоборот. Давайте подумаем, можно ли жить, когда нет привычных окружающих нас вещей? Куда мы пойдем, если нет места, как ресторан, если нет вообще ресторана, официанта, если не нужно платить деньги? Можно ли жить в таком мире? То есть это совершенно другой подход к привычным вещам, то, что нас окружает, рестораны, кафе и так далее. И когда мы стали проводить мозговой штурм, и ребята накидали свои идеи, Это был просто восторг и феерия, то, что мы пришли к какому результату. Поэтому, уважаемые бизнесмены, если нужны вам идеи в вашем бизнесе, дети – это просто кладезь. И они готовы делиться. В отличие от нас, от взрослых, у них еще нет такой шаблонности мышления. Они как раз-таки гибкие, готовы с горящими глазами накидывать свои идеи. И это очень полезно для бизнеса.
Тебе пора приглашать, наверное, на предпринимательский курс бизнесменов с отсутствием идей. Чтобы дети генерили.
Я уже думаю об этом, и более того, хочу сказать, такая тенденция в моем клубе прослеживается, что когда проходит какой-то курс для детей, например, по предпринимательскому мышлению, либо же по ТРИС-мышлению, и потом мы проводим в конце месяца мастер-классы для родителей, у них есть запрос на то, чтобы аналогичный курс, они говорят, даже не надо адаптировать для взрослых. Мы хотим его пройти сами, потому что те техники, которые мы даем, они настолько интересны, увлекательны и нам, и в игровой форме, что очень важно, возможно, мы про это говорим, поговорим попозже, что не хватает нам, взрослым. То есть, когда мы просто говорим о сложном, и все это в игровой форме подается, у нас часто любой урок, это прям полноценная ТРИС-игра, например. Мы играем, мы путешествуем, у нас миссия, мы должны пройти, закончить с каким-то результатом. И взрослым тоже хочется некой легкости в обучении. Соответственно,
действительно, это так. Сейчас игры, деловые игры, их все больше. Игры стали одним из ведущих трендов в обучении, в том числе взрослых.
Да.
Я думаю, что это потому, что через игру ты воспринимаешь все легче. Ты воспринимаешь все без каких-то, ну, без страха ошибиться. Ты просто играешь. А дети?
А дети наши...
Они просто любят играть, или они тоже вот понимают, что, наверное, я хочу учиться через игру, потому что это прикольно?
Угу. Значит, что касается детей, они вообще выросли в мире, где они воспитаны на неких фильмах, они привыкли к тому, что есть реальность, а есть виртуальная реальность. У них у всех есть ники, аватарки, и их социальный мир, он намного более интересный для них и разнообразный. Я хочу сказать, однажды я спросила у мальчика, у него зависимость уже, серьезные родители переживают, как у многих детей сейчас и бывает, да, от гаджета. И когда он пришел на урок, мы с ним отложили наши занятия и стали разговаривать про его потребность в таком большом количестве проводить времени в различных играх. И я его спросила, а что ты получаешь, играя? И ребенок ответил, адреналин. А я говорю, а что такое адреналин? А ему 9 лет. Он говорит, это счастье. Я испытываю счастье, когда играю. Понимаете, какое мышление у наших современных детей? Я говорю, а что в нашем мире, в реальном, делает тебя счастливым? Что может сделать тебя счастливым? И он задумался. Сначала он сказал, ничего. И мы стали с ним рисовать. Я говорю, а давай вспомним, когда ты был счастливым. Детям нужны гораздо больше, острее эмоции счастья. Он стал говорить, ну это американские горки. Но это что-то... Он долго думал, что делает его в реальном мире счастливым. Поэтому я считаю, что если мы внедряем игровое обучение, где у ребенка есть своя роль, он играет, в игре гораздо проще, он понимает, кто он быстрее входит в эту роль, у него появляется какая-то миссия, которую он должен пройти, освоить это, и вовлеченность ребенка в игровом обучении намного больше. Многие смотрят фильмы Marvel про супергероев, и я говорю, что в каждом ребенке есть супергерой. Когда приходят дети к нам на первое занятие, я спрашиваю, я говорю, ребята, вы все такие классные, и в каждом из вас есть своя уникальность. Какая она? Скажите, давайте подумаем, какая она?
И каждый говорит, каждый знает, действительно.
Мои наблюдения, они не такие радужные. Я хочу сказать, что все-таки вот эта система оценочности в школе, в классическом образовании, она магнитит ребят, что их уникальность связана с их оценками. они очень часто говорят, что ну, я там закончил с одной четверкой. Наверное, это тоже какая-то уникальность. Либо если отличник, это уникальность. У ребят прежде всего. Какой-то диплом они получили, они тоже это приравнивают к своей уникальности. А мы потом начинаем разрывать немножко шаблон и смотреть под другим, под другой гранью. И ребята, когда мы открываем в них уникальность, я, допустим, девочке показываю, от природы она гибкая, она говорит, я нигде не занималась, а вот это могу делать. Я говорю, посмотри, какая уникальность. Я говорю, это же твой дар, это суперспособность. И мы очень часто проводим, что еще, допустим, девочки приходят, у них особые, да, мальчики есть еще посмелее есть. Девочки, допустим, у меня пришла, у нее волосы ниже колен. Красивейший волос. Но есть некая зажатость, и я ее спрашиваю, а в чем твоя уникальность? Она говорит, у меня вообще нет уникальности. Я говорю, посмотри, какие у тебя волосы. Я говорю, ты же можешь рассказывать, вообще вести свой блог, как ты за ними ухаживаешь, что ты делаешь, какие там... Я говорю, представляешь, как это интересно нам узнать, как можно жить с волосами, которые ниже колен. Я говорю, ты для меня уникальнейший человек. То есть в каждом ребенке я пытаюсь найти, раскрыть то, чем он уникален. И тогда ребенок начинает верить в себя. У него совершенно по-другому меняется его подача. А дальше мы с ним разговариваем, мы проводим некие параллели. Я говорю, ребята, есть, вы все знаете хорошо супергероев, назовите их. Какие у них есть суперспособности? И ребята, конечно же, говорят, что летать, ползать, угу, читать мысли и так далее. Я говорю, ребята, это все здорово. Но в нашем клубе мы тоже развиваем ваши суперспособности. И скажите, если вы будете быстро все запоминать и меньше времени тратить на домашку, какие-то там дела, у вас будет суперспособность без зубрежки и скуки запоминать информацию. Они говорят, а это что, возможно? И я говорю, да, ребятам, есть такие техники, секреты, приемы. Когда вы их узнаете, скажите, а вы будете считать это своей уникальностью, если у вас будет такой навык? И они начинают по-другому смотреть на то, что супернавыки могут вообще быть совершенно иначе, и они доступны. Если у супергероев они некие оторваны от наших реалий, да, то здесь это то, что они могут совершенно привнести в свою жизнь и стать тоже супергероями.
А какие еще супернавыки? Быстро читать, наверное?
Быстро читать, скорочтение, да, есть в нашем клубе. Навык дизайн мышления. Дизайн мышления – это то, что вот я на протяжении там какого-то времени освоила, и я понимаю, как это важно для детей системно работать с информацией. То есть дизайн мышления, когда мы создаем майндмэпы и структурно можем хранить информацию. В таком режиме, когда мы живем в информационном потоке, нам очень важно не запутаться, особенно детям. Да? И мы составляем, у нас есть скетчбук супергероя, где ребенок может составлять дизайн карты. Любой материал, который он читает, неважно сколько там страниц или что-то еще, мы можем на одном листе формата А4 составить майндмэп, визуальную карту, которая поможет ребенку качественно вспомнить материал в любое время, освежить. То есть это некий новый уровень конспектирования информации. То есть дизайн мышления, ТРИС мышления, моя любимая, я сама ТРИС-педагог. То есть здесь мы учимся искать простые решения сложных задач, творческих задач. Уходим от боязни допустить ошибку. В ТРИЗе нет неправильных ответов. То есть развиваем изобретательность, креативность, то, что сейчас большой запрос в современном мире. И, соответственно, да, есть ментальная арифметика, к которой мы относимся не как к математике, а как к новому способу развития нейронных связей, когда ребенок учится быстро обрабатывать информацию. И, соответственно, это дети нового мышления.
А что такое ментальная арифметика? Не все знают, наверное.
Да. Ментальная арифметика – это быстрый устный счет в уме, когда ребенку предлагается другой алгоритм работы с цифрами, сложение, вычитание, умножение, деление. Есть определенный абакус – это некие формулы, которые ребенок сначала заучивает, и потом быстро считает двузначные, трехзначные цифры в уме. Но многие считают, что самоцель – это научиться быстро читать, считать в уме. Да, это хорошее приложение. к тому, что дает ментальная арифметика. Но гораздо важнее, что мы развиваем здесь умение, желание учиться, когда развиваются нейронные связи в этом возрасте. У ребенка закрепляется навык быстро обрабатывать информацию, работать в режиме многозадачности. Это высокий уровень интеллекта, любознательности в дальнейшем к каким-то новым достижениям и так далее.
Интересно, когда нас в школе учили в 5 классе, я училась в гимназическом классе, и нас учили умножать трехзначные числа друг на друга. Это было оно или нет?
Умножать трехзначные цифры друг на... Здесь совершенно другой подход.
Другой?
Да, да. Поэтому те родители, которые приходят на ментальную арифметику с запросом, чтобы исключительно была 5 по математике в школе, мы не обманываем их ожидания, мы говорим, что мы ставим другую цель перед собой. Все-таки, да, другой подход совершенно.
Хорошо. Получается, что благодаря такому образованию современный ребенок уже не живет в рамках гуманитарного или математического мышления, там, технического. Он все сразу.
Сейчас очень важно развивать, да, ребят, которые мы и в рамках клуба мы развиваем правое и левое полушарие, чтобы ребенок мог найти, знаете, как быть более всесторонне развитой. Да, не узконаправленности какой-то, да, а чем больше будет навыков у современного профессионала, да, который приходит сейчас, выходит на наш рынок, тем больше будет востребовательный он будет и конкурентоспособен. Здесь, конечно...
Потому что раньше ведь было такое... восприятие, ну, был такой шаблон в обществе, что человек должен быть узконаправленным специалистом, должен, ну, как сейчас вот есть такое понятие, сканеры и дайверы. Дайвером он должен быть, как раньше считалось, то есть погружаться в эту тему свою и конкретно в рамках ее все знать. Все, что вокруг, ему знать не обязательно. Сканер, соответственно, тот человек, который всего знает по чуть-чуть, но зато... имеет обширное поле знаний. Угу. Получается, современный ребенок должен быть одновременно дайвером и сканером.
Я считаю, что современный ребенок вообще не должен. Они не любят это слово «должен». Я думаю, что имеет право быть и дайверы, и сканеры. В моем окружении очень много людей сканеров, я тоже в том числе являюсь таковым. Это образ мышления, восприятие окружающего мира. И нужно учитывать индивидуальность человека. Поэтому здесь нет никакого должествования. Мы имеем право выбора, и это колоссальный ресурс, который у нас сейчас есть.
А что вы еще проходите, что дети проходят в вашем клубе? Вот помимо предпринимательского мышления и навыков каких-то проектов, помимо вот навыков чтения, что вы делаете?
Значит, что хочу сказать, что в это лето у нас запустился такой проект «Лагерь развития суперспособностей». Это экспресс-программы, которые рассчитаны буквально на 5 дней, и за эти 5 дней у нас проходит игровая миссия. Ребенок погружается в определенную атмосферу геймификации, он попадает в некое игровое пространство, и за это время он каждый день проходит определенный уровень. Я понимаю, насколько к нам приходят дети, которые, в принципе, наверное, уже много видели, и их трудно чем-то удивить. Но моя задача была, когда прописывала эти программы, заинтересовать ребенка так, чтобы он сказал, приходил родителям и каждый раз выдавал какие-то новые открытия, инсайты. И я так счастлива, что у нас это получилось сделать в рамках такого городского лагеря, когда, скажем, дети за 5 дней могут понять, сделать свои проекты по ТРИЗу, например, свои открытия. Очень много проектной деятельности у нас проходит. Одна смена, один навык. Допустим, у нас есть смена изобретателей, есть смена мегамозг, где ребята за 5 дней могут узнать 5 техник, как им быстро запоминать информацию, без зубрежки. Цифробуквенный код мы с ними изучили. Вот лично на моем примере у меня проблемы с цифрами, я всегда их тяжело запоминаю. Но, сделав себе такое программирование, у меня теперь решилась, эта проблема ушла. И понимая, какие боли и запросы есть у родителей, соответственно, в рамках городского лагеря, когда есть более свободны в своем времени, да, мы можем детям дать вот такую вот полезность. Это вот новое направление для нас было, несколько оно такое экспериментальное, но очень удачное, потому что на сегодняшний день у нас 100% загруженность в лагере, но для меня это такое детище, где я понимаю, что за лето можно дать то, вот как раз-таки тот навык ребенку, заложить основу, чтобы он потом захотел дальше развиваться в этом направлении. Потому что мы все дети сейчас загружены в течение там учебного периода, и летом мы вот такое хорошее вкрапление даем деткам, и потом они приходят на следующую смену, интересуются, то есть у нас некая такая прям атмосфера, в которой мы живем, дружеская, открытая. Это то, с чего мы начинали. Услуги, которые мы детям даем, они как раз-таки соответствуют тем запросам, тем ожиданиям, которые они, с которыми они к нам приходят.
Вот интересно, когда приходит ребенок со своими родителями, насколько совпадают их картинки мира, их ожидания вот у ребенка и у его родителей?
Значит, что здесь хочу сказать? Не всегда запрос может совпадать у ребенка и у родителей. Чаще всего даже они противоположны. Мы понимаем, что сам ребенок прийти на какой-то развивающий курс, у него нет такого запроса. Он счастлив, у него все хорошо, у него жизнь удалась, все прекрасно.
Он даже не знает о такой возможности.
Он даже не знает об этом, да. Соответственно, что мы делаем? Сначала проводим такую презентацию, где и дети, и родители присутствуют вместе. Но здесь мы ее делаем как настоящее шоу, мы показываем детям, что учиться можно совсем по-другому. У нас нет таких паттернов, шаблонов, которые есть в классическом образовании. И после первого занятия ребенок, мы даем ему право выбора. Мы рассказываем, что есть вот такое вот направление, это будет такой навык у тебя. А что тебе он даст? Мы сначала понимаем, чтобы ребенок захотел, да, загорелся, что я хочу, чтобы у меня была там суперпамять. И наша задача заинтересовать ребенка прежде всего. У родителей запрос, у родителей очень удивляются, когда узнают, что есть такие подходы в образовании. Они не всегда знают, что такое геймификация, не понимают полезность игрового обучения. Соответственно, мы работаем с родителями и доносим ценность, объясняем вообще, что за миссия у нас, зачем нужно там проходить какой-то уровень. У родителей запрос больше на успешность в школе. Да, но мы здесь как раз-таки некий такой трамплин, где мы дополняем вот эти навыки, которые мы развиваем у детей, они дополняют успешность ребенка в школе, потому что он становится более коммуникабельный, мы развиваем в нем лидерские качества, он очень активный, мы всегда поощряем активности социальные, в том числе детей, я говорила про свои социальные проекты. Вот. И в целом, когда у ребенка есть интерес, запрос на образование, то мы помогаем увидеть сильные стороны ребенка, родителей. И здесь очень важная информация, которую я с родителями провожу, и говорю, что надо все-таки усиливать сильные стороны ребенка. Не делать его универсалом и середнячком, который будет равняться на всех и сравнивать себя с кем-то. У нас вообще в клубе прописаны ценности, нет критики, сравнивания, оценивания. Это те факторы, которые убивают самооценку. И, соответственно, в рамках клуба, вернее, родителям я также говорю, если вы увидите, в чем ваш ребенок чувствует себя уверенным, по каким предметам у него есть способности, и вкладываться именно в эти сильные стороны, то вы растите лидера. Он будет чувствовать, что родители его поддерживают, у него все получается, и, соответственно, ему интересно в этом направлении развиваться. А если же мы сравниваем, если же есть родители, другая категория, которые говорят, что ты почему там получил троечку, а посмотри на этого, а у другого лучше, тогда это середнячок, неуверенный в себе человек, он всегда будет акцентироваться на своих недостатках. и понимать, что а есть другие лучше. Да. Я в свое время работала в шоу-бизнесе и в детском. Это был опыт, хороший опыт, но я рада, что я оттуда ушла. Потому что те ценности, которые культивируются в шоу-бизнесе, да, посмотри, там, журейство, да, межличностные отношения, они мне чужды. Поэтому сейчас я счастлива, что мы можем развивать такого ребенка счастливого, который не будет зависеть от чьей-то оценки. Единственное, что он может себя оценить, это провести рефлексию, скажем, своего роста. С чего он начинал, как он развивался, к чему он пришел, какие успехи, какие зоны роста. И это мы и поощряем в клубе. Никакого сравнения с окружающими.
Оксана, спасибо большое. Да, у нас закончилось время эфира. Итак, мы сегодня поговорили о том, как воспитать из ребенка действительно успешного, счастливого человека и профессионала, который будет любить свое дело. Спасибо большое. Дорогие зрители, слушатели, до новых встреч!
Thank you.